эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 18 января. В Схинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бутюришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Политическое газообразование. Взрыв газа в Тбилиси побудил политических противников и бывших мэров к очередному выяснению отношений.
Мы видим, что законодательные изменения времен нацдвижения создали ситуацию, когда десятки тысяч наших сограждан живут в домах, непригодных для проживания.
Карантин по списку. Пункт перехода Раздахан откроют на 2 дня для пропуска жителей Ахалгорского района.
Речь идет в первую очередь о студентах, которым пора возвращаться на учебу в Тбилиси после зимних каникул. А еще о ленинградских служащих, которые застряли в Цироване.
В Абхазском таможенном комитете не считают опасным для самопровозглашенной республики транзит грузов из России в Грузию.
Нам это, по большому счету, ничем не грозит, кроме того, что данные об обороте Республики Абхазия будут доступны, в том числе и грузинской стороне.
Это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас обвинил Россию в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ДРСМД, передает Deutsche Welle. Во время визита в Москву в пятницу Маас также высказался против возможных американских санкций за строительство газопровода «Северный поток-2» и призвал Москву освободить задержанных в Черном море украинских моряков. Хайко Маас призвал Россию признать, что в распоряжении ее армии имеются ракеты, которые нарушают положение договора с США. По мнению главы немецкого МИД, у Москвы еще осталось время для отказа от данного оружия, что позволило бы сохранить договор. В противном случае мир может ждать новой гонки вооружений, считает Маас. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ заявил, что Москва не нарушила соглашение и что решение покинуть договор принял Вашингтон. Согласно заявлению представителя Белого дома, процедура выхода из соглашения о РСМД будет запущена 6 февраля. Лавров также поблагодарил власти Германии за поддержку газопровода «Северный поток».
Мы ценим то, что правительство ФРГ продолжает поддерживать проект строительства газопровода «Северный поток-2» и рассматривает его в качестве коммерческой инициативы, направленной на диверсификацию маршрута поставок природного газа, а в конечном итоге на повышение энергобезопасности европейского континента.
Президент Дональд Трамп решил отменить поездку американской делегации на Всемирный экономический форум в Давосе из-за продолжающегося в США шатдауна при остановке работы правительства. Об этом сообщил на пресс-конференции представитель Белого дома Сара Сандерс. Американскую делегацию на форуме после отказа самого Трампа от поездки из-за шатдауна в начале января должны были возглавить министр финансов Стивен Мнучин и госсекретарь Майк Помпео. Однако сегодня стало известно, что Трамп решил отменить поездку всех американских чиновников в Швейцарию. Начавшийся 22 декабря шатдаун затронул около 800 тысяч госслужащих и уже стал самым долгим в истории США. Ранее Трамп запросил у Конгресса на строительство заграждений на южной границе более 5 миллиардов долларов. Однако демократическое большинство в Конгрессе отказалось согласовать финансирование. Это привело к частичной приостановке работы правительства. Согласно данным социологов, сейчас Трампа поддерживает 39% жителей страны, в то время как 53% американцев не одобряют его действия. Президент Беларуси Александр Лукашенко допустил принятие общей валюты с Россией при условии, что ею не будет российский рубль. Об этом он заявил на встрече с нынешним и бывшим главой Белорусского министерства иностранных дел, сообщает агентство Белта. По словам Лукашенко, общая с Россией валюта должна быть создана на равных условиях между двумя странами. Так президент Беларуси отверг возможность выпуска общей российско-белорусской валюты Центральным банком России. По его мнению, государством в качестве примера стоит изучить функционирование еврозоны.
«Эхо Кавказа. Новости».
Госдепартамент США выразил озабоченность нарушением прав человека в Чечне. Американское дипведомство призвало Москву освободить главу Грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Аюба Титиева, информирует Кавказский узел. «Мы также настоятельно призываем Российскую Федерацию обеспечить полное соблюдение прав всех правозащитников в Чечне и немедленно освободить тех из них, кто был незаконно задержан, включая Аюба Титиева», подчеркивается в заявлении Госдепартамента. Аюб Титиев, обвиняемый в хранении марихуаны, находится под стражей с 11 января 2018 года. Он не признает свою вину и утверждает, что наркотики ему подбросили правоохранители. Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись над Японским морем в 35 километрах от берега. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на официальные сообщения Минобороны. Самолеты пропали с радара во время полета сегодня утром. 18 января по московскому времени один Су после столкновения упал в море. Двое летчиков найдены живыми в воде и подняты на борт вертолета спасателей, сообщает Министерство обороны. Принадлежат они к одному экипажу разбившегося самолета или к двум, не сообщается. Ранее источник агентства утверждал, что одному из самолетов удалось сесть с отказавшим двигателем. Однако Минобороны сообщает, что оба экипажа катапультировались. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутьерреш приветствовал встречу ИО министра иностранных дел Армении Заграба Мнацаканяна и главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедьярова, которая состоялась 16 января в Париже при посредничестве с председателей Минской группы ОБСЕ, передает радио Азатутюн. Как сообщается на сайте ООН, генсек высоко оценил обязательства сторон по поиску мирного решения карабахского конфликта, в частности, готовность министров иностранных дел двух стран предпринять конкретные шаги по подготовке двух народов к миру. Антонио Гутьерреш подтвердил свою полную поддержку посредническим усилиям Минской группы ОБСЕ, сказано в заявлении. В администрации президента России подано 50 тысяч подписей жителей Ингушетии за отставку главы республики Юнусбека Евкурова и отмену соглашения о границе с Чечней, сообщает телеканал «Дождь». Подписавшиеся также требуют реализации закона о реабилитации репрессированных народов. 26 сентября 2018 года главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнусбек Евкуров заключили соглашение об установлении границы между двумя республиками, которая не была закреплена со времен распада СССР. По договору часть ингушских земель переходила Чечне. В Ингушетии начались массовые протесты.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Вучуришвили. Переходим к темам дня. По делу о взрыве газа в Тбилиси появились первые задержанные. Между тем, трагедия приобрела политический подтекст. Бывшие и действующие мэры столицы обменялись взаимными выпадами. Тему продолжит Иракли Урагвелидзе.
Представители Министерства внутренних дел Грузии задержали двух сотрудников «Кастрансгаз» по факту взрыва в результате утечки природного газа в жилом корпусе по адресу улица Автандила, номер 8, Дидидигоми. По информации МВД, задержаны сотрудники группы быстрого реагирования, которые явились на вызов жителей корпуса по данному адресу за несколько часов до взрыва. В связи с задержанием своих сотрудников распределительная компания «Кастрансгаз» выступила с разъяснениями. В публикации на сайте компании утверждается, что прибывшие по вызову сотрудники компании с помощью измерительной техники произвели анализ места. Ни в подъезде дома, ни в шахте лифта признаков концентрации газа обнаружено не было. В сообщении МВД Грузии говорится, что двое специалистов «Кастрансгаз» не проверили газопровод надлежащим образом, а жителям пояснили, что в корпусе не было запаха газа, и они перепутали его с запахом краски. Через несколько часов после ухода специалистов произошел взрыв. Сегодня трагическое происшествие прокомментировал мэр Тбилиси Каха Каладзе. Мэрия категорически не приемлет вчерашние обвинения оппозиции в коррупции и бездействии.
Согласно действующему законодательству, безопасность газовых сетей внутри здания никак не взаимосвязана со сдачей здания в эксплуатацию. Эта сфера находится в сфере ответственности самих энергокомпаний.
Вместе с этим мэр столицы припомнил оппозиции нормы, принятые во времена их правления.
В законе 2006 года существовала статья, согласно которой накладывались большие штрафы в случае заселения в здание, не принятого в эксплуатацию. И вот теперь люди, которые спекулируют на этой теме, в 2009 году эти нормы упразднили. То есть сегодня люди имеют право проживать в зданиях, не сданных в эксплуатацию. Мы видим, что законодательные изменения времен нацдвижения создали ситуацию, когда десятки тысяч наших сограждан живут в домах, непригодных для проживания.
Ответ прозвучал от бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава. У генсека грузинской мечты Кахи Каладзе было в запасе 5 лет для изменения законодательства, напомнил генсек оппозиционной европейской Грузии.
К сожалению, сегодня мы увидели фирменный знак грузинской мечты и лично Каладзе, который заключается в сваливании всех грехов на предшественников. И сегодня господин мэр указал на нас пальцем, что мы отменили штрафные санкции за проживание в таких зданиях. Да, в 2009-м мы упразднили эти санкции, и это было сделано в интересах временно перемещенных лиц, беженцев, которые временно вселились в непригодные для жилья здания. Разумеется, мы не могли наложить штраф на эту категорию граждан, и это было правильно. Поэтому проблема не в законе, а в его исполнении. Мы видим, что на протяжении последних лет не был выявлен ни один виновник трагических происшествий, ни одна компания-монополист не выплатила никаких компенсаций. В этом заключается реальная проблема, а не в изменениях от 2009 года.
Подытожил Угулава. Между тем, эксперты советуют властям принять срочные меры. В Грузии не существует службы, которая бы осуществляла контроль над деятельностью энергокомпании, заявил эксперт сферы энергетики Георгий Чагиашвили. Существующая ситуация сохраняет риски повторения трагедии, заверил он.
Кастрансгаз является частной компанией. Государство продало его активы и полностью сняло ответственность за его деятельность. Разумеется, это абсолютно недопустимо, так как компания, заинтересованная в получении максимальной прибыли, будет пренебрегать нормами безопасности, что и произошло сейчас. И прошлые, и нынешние власти проявляют абсолютную лояльность к естественным монополистам. Проблемы наблюдаются и в мониторинге, и в элементарном неисполнении.
Свои слова Георгий Чагиашвили подтвердил наглядным примером. С 2010 года в Грузии действует техрегламент, согласно которому при монтаже систем газоснабжения допускается применение исключительно стальных труб. В то же время компания «Кастрансгаз» осуществила монтаж счетчиков и подсоединение жильцов к сети по всему городу посредством полиэтиленовых труб. Эти трубы предназначены только для монтажа систем водоснабжения, поэтому их применение в газовом хозяйстве не допустимо. Подытожил специалист. Из Тбилиси Иракли Ураквелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
По информации из Халгурского района самопровозглашенной республики Южная Осетия, завтра и во вторник временно откроют пункт пропуска Раздахан, чтобы пропустить в обоих направлениях жителей района, не успевших пересечь границу к началу карантина. Примечательно, что пропускать будут только людей. На овощной трафик это послабление не распространяется. Он будет закрыт до окончания карантина. Рассказывает Мурат Гукимухов.
По словам гражданской активистки из Ленингора Тамары Мирокашвили, несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в Грузии за эту неделю явно не улучшилась, к свиному гриппу добавилась еще и вспышка кори, власти района все же пошли на некоторые уступки населению. Речь идет в первую очередь о студентах, которым пора возвращаться на учебу в Тбилиси после зимних каникул, а еще о ленингорских служащих, которые застряли в Цироване. Карантин объявили неделю назад, 11 января, в пятницу, перед выходными, говорит Тамара. За несколько часов, которые разделяли официальные объявления о предстоящих ограничениях на границе и, собственно, закрытие пункта пропуска Раздахан, многие не успели сориентироваться в ситуации, принять какое-то взвешенное решение и в результате наломали дров, говорит Тамара Мирокашвили.
Был пятница, и пятницы все стараются, чтобы выехать из района на выходные. И они все равно написали в своих организациях отпуск или какие-то эти...
Отгулы, отпуск без содержания.
Да, и многие, несколько человек написали в поселке только. И оказалось, что они поехали, остались в Церовании, а ни один начальник резолюцию не поставил. У них всех прогулки...
По словам Тамары, всю неделю, пока была закрыта граница, в грузинской школе ощущался явный некомплект учителей, а в больнице медицинского персонала. Теперь им грозят дисциплинарные взыскания, а тем, кто не появится на работе в понедельник, и вовсе пообещали увольнение с работы. Тем, кто постоянно живет в Сыроване, на работу придется ехать как в длительную командировку с вещами, потому что пока не закончится карантин, обратно их не выпустят. Как и не впустят обратно тех, кто уедет в Тбилиси. Примечательно, что впускать и выпускать завтра будут по специальным спискам, говорит Тамара Мирокашвили.
Список составляли сами желающие. Люди приходили в приемную главе администрации и заносили свое имя или имя родственника в список, которые завтра пойдут из Ленингора.
Тамара, а почему все-таки по списку? В чем смысл?
Кому я спросила, они тоже удивлены, но у них тоже не было ответа, почему именно по списку. Вот я увидела на Фейсбуке, одна местная написала статус, я в завтрашнем списке не попала, но, как мне сказали, что вторник уже всех пустят.
Сколько человек хотят завтра выехать?
Насколько мне известно, из Ленингора поедет около 40 человек, около 20 из них студентов.
20 студентов?
Я удивилась, не ожидала, сколько количества, больше 20 студентов. Это те, которые здесь оказались, но есть и такие, которые успели и не остались здесь.
Сколько человек живет в поселке?
По официальным данным 876.
А по факту?
Наверное, около 400 человек по факту.
За первую неделю карантина, говорит Тамара, не было ограничений на перевозку экстренных больных. На машине скорой помощи в тбилисские клиники доставили нескольких детей с высокой температурой и внешними признаками то ли гриппа, то ли простуды. Кроме того, в районе за эту неделю случилось несколько похорон, и по просьбе семей усопших на один день с территории Грузии пускали попрощаться тех людей, за кого хлопотали домочадцы. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Недавно в СМИ появилась информация, что сначала Российская Федерация, вслед за ней и Грузия, в ноябре 2018 года перечислили швейцарской компании SGS средства в счет оплаты ее деятельности по мониторингу торговли товарами, перемещаемыми на территорию Абхазии и Южной Осетии. Мониторинг будет осуществляться в рамках российско-грузинского соглашения о механизме таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами, которое явилось условием Грузии для снятия своего вето при вступлении России в ВТО. Об этом соглашении и о том, как оно может повлиять на Абхазию, мы поговорили с Ушанги Квициния, заместителем главы таможенного комитета самопроглашенной республики. С ним беседовала Елена Заводская, рубрика «Гость недели».
Ушанги, расскажите, пожалуйста, о сути подписанного соглашения о мониторинге грузов.
Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Грузии об основах принципа механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами было подписано 9 ноября 2011 года. Было установлено, что датой вступления в силу данного соглашения обозначено 22 августа 2012 года. По условиям соглашения нейтральная частная компания будет нанята Российской Федерацией и Грузией, и она будет подотчетной перед третьей стороной, а именно Швейцарией. Стороны договорились о том, что данные будут направляться с таможенных органов Российской Федерации и с таможенных органов грузинской в эту швейцарскую компанию об объемах, перемещенных через территорию Абхазии, через территорию Южной Осетии. Для этих целей они договорились предоставить возможность контроля этой швейцарской компании на территории Российской Федерации, на въезде на территорию Республики Абхазия товаров, транспортных средств. Швейцарская компания на территории Грузии уже должна быть установлена, насколько я знаю, на границе нашей по реке Ингур, с противоположной стороны, где непосредственно об этом нам неизвестно, честно говоря. Они будут фиксировать возможные перемещения товаров с территории Грузии, если таковые будут, на территорию Абхазии. А представители швейцарской компании, которые будут размещены на территории Российской Федерации, они уже будут иметь данные об оборотах республики с иными контрагентами, ну, с территории Российской Федерации и других стран.
Как все это будет происходить?
пока сам механизм не запущен, пока Российская Федерация и Республика Грузия подписали уже непосредственно договор с этой швейцарской компанией и перечислили установленные суммы, которые есть у них по договорам. Сейчас, насколько мы знаем, будет обсуждаться в соответствии с законодательством Российской Федерации, где будут размещены представители этой швейцарской компании, непосредственно ли в пункте пропуска, либо на подъезде к нему, будет налажен именно электронный обмен между Российской Федерацией и вот этой швейцарской компанией.
Видели ли вы эти соглашения, которые были заключены с Россией и с Грузией?
Это вот соглашение Российской Федерации и правительством Грузии первичное, из которого все пошло. А потом уже договора между швейцарской компанией, у нас их нету, я не ознакомился с ними, но там больше вопросы оплаты пребывания, их функции. В общем, они тоже, в свою очередь, должны подготовить какие-то программные продукты, чтобы они были совмещены с программными продуктами, используемыми таможенными органами Российской Федерации.
Какие плюсы, какие минусы таит в себе вот это соглашение по мониторингу грузов для Абхазии?
Нам это, по большому счету, ничем не грозит. Кроме того, что данные об обороте Республики Абхазия будут доступны, в том числе и грузинской стороне. Это не столь нас пугает, потому что мы не скрываем наши данные в целом. Единственное, вопрос вот тайны коммерческой, не должны вмешиваться в правоотношения двух контрагентов, которые зарегистрированы, допустим, на территории Республики Абхазия и на территории Российской Федерации. Вот данные о цене на товар, то не будет уходить. Будет уходить общий объем перевозки ревизионного товара, в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности, с указанием объема перемещенного товара, ну, и общей стоимости. Плюсов как таковых для нас не видно, кроме того, что мы можем подтвердить реальное наше таможенное оформление грузов, поступающих на территорию республики, что оно нигде не теряется, что оно не уходит куда-то в третью страну или нелегально покидает территорию страны.
Но вот то, что вы говорили, контрабанда не будет.
Ну, это вот тогда были разговоры, тот период, это когда обсуждалось это соглашение, это 2011 год, это с того времени ситуация поменялась. Давно уже установлены на границе ограждения, не допускающие незаконное перемещение товаров и транспортных средств. Это и российские пограничники совместно с нашими пограничниками несут службу на границе Грузии. То, что просто нас коридором назвали, вот это как бы неприятно стало. Грузинская сторона настаивала на том, чтобы наша правильное название Республика Абхазия не было записано в этом соглашении и достигли каких-то договоренностей, обозначили территорию Абхазии коридором. В плане экономики каких-то минусов я не вижу в этом соглашении. Для Абхазии минусов нет. Ну, опасности, кроме того, что вот мы часто сталкиваемся с тем, что через посольство Грузии в той или иной стране выходят на компании, которые поставляют товары в адрес абхазских контрагентов и начинают какие-то проволочки чинить им непосредственно там, в стране пребывания. Возможно, давление со стороны посольства Грузии.
В целом, вы относитесь к этой ситуации спокойно?
Честно говоря, да.
Она от нас никак не зависит?
Кроме того, что можем возмутиться, если эти чипы, как таковые, будут устанавливаться на транспортные средства, мы можем указать, что на территории Республики Абхазии эти чипы не разрешены к использованию, допустим, это уже механизмы, которые мы как государство можем повлиять, если будет такое желание высшего руководства.
Расскажите, пожалуйста, что это за чипы?
Пока мы непосредственно их не видели, мы только о них слышали. Реально будет ли так чиповаться, как было обговорено, мы не знаем.
А как вообще предварительно обговаривалось?
Устройство будет устанавливаться на грузовой отсек транспортных средств, которые поставляют товары в Абхазию. И через спутник будет отслеживаться, куда эта машина поехала, реально осталась ли в Абхазии или проследовала куда-то далее. Вероятнее всего, что будет происходить, она выгрузится в тот же день или там на следующий день. Машина вернется на территорию Российской Федерации, и отслеживание ее прекратится. Ну, вероятнее всего, так это будет как-то работать. Может быть, они какой-то другой механизм проработают, даже не расположена еще эта компания на территории Падлер или прилегающей территории, поэтому говорить заранее, что как это будет, я не готов, честно.
Речь идет о грузах транзитных или всех?
В период проведения этих всех переговоров были высказаны сомнения на различных площадках, что у нас огромные потоки транзитных грузов, которые не контролируются нашими таможенными органами. Но это как раз таки позволит всем удостовериться о тех реальных объемах, которые перемещаются, так как у нас запрещен перемещение товаров с Республики Грузии. Соответственно, о транзите и речи быть не может.
Я часто слышу о том, что у нас экономика в тени, товарооборот в тени. Вот как-то этот мониторинг может нам что-то показать в этом смысле?
Конечно, он как раз таки покажет тот оборот, который есть, и для многих станет уже дополнительным убеждением тому, что оказывает таможенные органы Республики Абхазия. И именно касаемо товарооборота внешнеторгового, а там уже внутренний товарооборот, это уже и компания это не будет уже отслеживаться, там будет просто зарегистрирован факт ввоза такого-то объема товаров на территорию Республики. По результатам деятельности этой компании швейцарской мы тоже запросим и наверняка будет возможность предоставления тех объемов, которые зарегистрированы в Швейцарии. Царской компании мы, в свою очередь, всегда готовы показать о тех объемах, которые оформлены в таможенном органе Республики Абхазия. Будет возможность дополнительно сверить, убедиться.
Это был замглавы таможенного комитета самопровозглашенной Республики Абхазии Ушанги Квициния. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Мы остаемся в Сухуми. Астамур Логуа предлагает декларировать доходы и расходы всем жителям Абхазии, а не только чиновникам. МЧС просит наказывать за ложные вызовы. Хлеб без дотаций не может не дорожать. О чем пишут абхазские СМИ в обзоре Анаит Гагарян.
Инициативная группа граждан Абхазии в марте 2018 года направила обращение в парламент, в котором предложила принять закон о государственной службе и ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН о противодействии коррупции, предусматривающую наказание за незаконное обогащение. Граждане требуют введения в Абхазии декларации о доходах, имуществе и расходах чиновников с последующей их публикацией, пишет Абхазия-Информ. Издание уточняет, что рабочей группой парламент подготовлен законопроект о декларировании доходов, расходов, имуществ и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами, который будет вынесен на ближайшую сессию. Абхазия-Информ обратилась к депутату Астамору Логуа за разъяснениями. «Я не против ратификации конвенции, но закон должен касаться всех, потому что в нашем государстве все взаимосвязано. По его мнению, пока в республике нет системы учета, нет повсеместно кассовых аппаратов, нет возможности следить, кто куда и какие суммы переводит. В Абхазии все еще не принят закон о госслужбе, поэтому сложно определить, кто именно относится к категории госслужащих и кто именно должен заполнять декларации. Астамур Логуа считает, что 20-я статья Конвенции ООН – это не панацея, и не нужно думать, что если ее ратифицируют, то коррупции в стране не будет. На его взгляд, наиболее правильный вариант – декларирование доходов и расходов всеми гражданами страны. МЧС Абхазии планирует подготовить проект документа об ужесточении мер наказания за ложные вызовы и вынести его на обсуждение депутатов парламента, сообщает Абсадгил.Инфо. В течение года Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии получает тысячи ложных вызовов. В основном это детская шалость, но дежурные службы обязаны реагировать на любое сообщение. Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния сообщил, иногда звонят, что в том или ином месте пожар. Естественно, мы сразу же реагируем. И пожарный расчет выезжает. А на месте выясняется, что даже возгорания нет. Просто хозяева почувствовали запах гари и вызвали спасателей. Мы хотим на законодательном уровне принять решение, которое ужесточает наказание за нецеленаправленное использование средств Министерства по чрезвычайным ситуациям. 3 месяца назад гильдия хлебопекарей Абхазии обратилась в кабинет министра с просьбой о поднятии цены на хлеб в связи с повышением цен на муку, масло и дрожжи. Пекари настаивают на том, чтобы цену на хлеб подняли на 4 рубля, то есть хлеб будет стоить 25 рублей. В Абхазии работает 6 государственных пекарен, и они не в состоянии обеспечить хлебом все население. В гильдию хлебопекарей Абхазии входят самые крупные частные предприниматели, около 15. Председатель гильдии Нона Чантурия в интервью «Нужной газете» сообщила, что цены на хлеб могут сдерживаться в случае, если государство дотирует госзаводы. В Министерстве экономики уточнили, сообщили, что к ним поступило соответствующее обращение. Вопрос находится в разработке. Проводится анализ. Есть разное видение по конечной розничной цене на хлеб. Анаит Гагарян, специально для Эхо Кавказа, Сухум.
Читаем прессу.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
По информации МВД Грузии, по факту взрыва в жилом корпусе в столичном районе Диди-Дигоме, вызванного скоплением природного газа, задержаны два сотрудника газораспределительной компании «Кастрансгаз Тбилиси». Как говорится в заявлении ведомства, задержаны сотрудники группы быстрого реагирования. Представители департамента полиции Тбилиси в результате следственных мероприятий, проведенных совместно с прокуратурой, на основании постановления судьи по факту взрыва в жилом корпусе в Диди-Дигоме, задержали сотрудников группы быстрого реагирования 1957 и 1991 года рождения, которые 16 января явились по данному адресу за несколько часов до взрыва, говорится в сообщении. По сообщению МВД, на основании заключения ряда назначенных экспертиз будет определен вопрос уголовной ответственности других лиц, возможно, имеющих связь с данным преступлением, и будут предприняты соответствующие меры. Встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном носила дружественный характер, и на ней обсуждался вопрос увеличения объема двусторонней торговли. Об этом сегодня, 18 января, сообщил глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе, передает новости Грузии. Бахтадзе встретился с Пашиняном в неформальной обстановке в городе Балниси, регион Квема-Картли, во вторник, 15 января. Это произошло на второй день после того, как президент Армении Армен Сарксян подписал указ о назначении Пашиняна главой правительства республики. Нас с Арменией связывают дружественные отношения. Вам известно, что несколько дней назад парламент во второй раз утвердил его премьер-министром. Это была дружественная встреча, на которой мы обсудили разные вопросы, в том числе и то, как можно расширить торговлю между двумя странами, сказал Бахтадзе на брифинге перед началом заседания правительства. Говоря о деталях переговоров с Пашиняном, Бахтадзе заявил, что вопрос задействования соглашения о мониторинге товарооборота на грузино-российской границе на встрече не обсуждался. Лидеры трех политических партий самопровозглашенной Республики Южная Осетия, Аланский Союз, Новая Осетия и НХАС заявили о планах по объединению на базе парламентской партии НХАС, куда и вольются члены двух непарламентских партий. Возглавить объединенную партию предложено лидеру Аланского Союза Алану Гаглоеву. Для этого в Схинвале в ближайшее время планируют провести съезд. Дата и место проведения партийного форума пока неизвестны, передает информагентство РЕС. По заявлению специального представителя премьер-министра по вопросам отношений с Россией Зураба Абашидзе, в текущем году встречи с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным в Праге будут продолжены, сообщает Грузия Онлайн. В 2019 году мы продолжим встречи в Праге. Таковы наши видения и рекомендации западных партнеров, с которыми мы постоянно консультируемся. Этот диалог по торговым и транспортным гуманитарным вопросам необходим. В минувшем году в данном контексте была некоторая динамика. Возросли торгово-экономические отношения между Россией и Грузии, отметил дипломат. Спецпредставитель премьер-министра отметил, что количество туристов из России ощутимо возросло, увеличились транспортные связи. В торговые отношения включены многие грузинские компании в туристическом секторе.
Краткий региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В самопровозглашенной республике Южная Осетия партийный бунт. Представители политических партий «Аланский союз» и «Новая Осетия» заявили сегодня об объединении и слиянии с парламентской партией НХАС. Возглавить объединенную партию НХАС предложено Алану Гаглоеву, лидеру партии «Аланский союз», которой недавно было отказано в юридической регистрации. Партийное строительство изучала Ирина Келихсаева.
Политики считают, что злоупотребление властью одной политической силы партии большинства «Единой Осетии» приводит к разрушению политической системы государства, а репрессивные меры в отношении остальных политических сил в республике и внесение антидемократических поправок в избирательное законодательство, цитата, «лишают народ своего основного права, права выбора, достойных кандидатов и делегирования их во власть». В заявлении от трех партий упоминаются и последние изменения законодательства, которые исключают возможность образования блоков политических движений, что, по их мнению, также является одним из способов недопущения их прохождения в парламент нового созыва. Лидер партии «Новая Осетия» Давид Санакоев в беседе с «Эхом Кавказа» говорит, что «Единая Осетия» не сдержала главного своего предвыборного обещания – консолидации политических сил. Ни одна из тех же парламентских партий не может похвастаться тем, что их мнение бывает услышано. Партия большинства диктует свои условия, поэтому в парламенте должно быть больше политических сил и мнений. Нет равновесия между всеми ветвями власти, которые подмяла под себя тоже одна политическая партия. По словам Санакоева, к примеру, его партия «Новая Осетия» до сих пор не уверена в том, что пройдет проверки Министерства юстиции и будет допущена до парламентских выборов, продолжает Давид Санакоев.
Поэтому, когда мы обговаривали вот эти возможности, которые у нас есть, мы пришли к тому, что все же для парламентских партий у них больше, скажем так, свобода действий. Они не должны собирать, скажем, подписи. Они могут выдвигать список кандидатов в депутаты на съезде. То есть им не надо будет проходить через вот эти преграды, которые они устроили. И поэтому мы пришли к тому, что Нахас как раз подходит для нас в этом плане. Но, однако, у нас идет разговор, мы продолжаем разговоры с другими политическими силами, в том числе и с Единством народа. Я думаю, что у нас есть определенные точки соприкосновения. Но пока что вот на сегодняшний день ситуация такова, что объединяются пока три силы. Мы провели, конечно же, работу с активами партии. Мы разговаривали с политсоветом нашей партии и с активными участниками вот наших процессов в регионах, в районах. А если бы они нас не поддержали, мы бы не могли как бы принимать такие решения. И тут решение одно, что мы все будем вольемся в одну партию. То есть у нас будет организована фактически одна партия.
Объединенная сила будет выдвигать свой максимальный список кандидатов, в том числе с привлечением сторонников на одномандатные места. По словам политика, главным критерием отбора станет грамотность будущего депутата и пониманием того, зачем он идет в парламент, а не просто умение поднимать руку для голосования.
Кандидатура Алана Гаглоева. Мы будем предлагать его кандидатуру на руководящий пост партии в связи с тем, что его партия как раз так и не была зарегистрирована, партию, которую он возглавлял, Аланский союз. И вот мы даем вот такую возможность представителю этой партии возглавить этот союз. Мы не собираемся ни на букву отходить от закона, даже если мы оппозиционная сила от действующей власти. Мы являемся, я думаю, что конструктивными в принятии решений, и они будут связаны только с тем, чтобы принести пользу для развития нашего государства.
По мнению гостинского политолога Дины Алборовой, всегда лучше, когда партии объединяются в блоки и коалиции, когда партии сохраняются. В данном случае они растворятся в одной политической силе сразу с несколькими лидерами.
Плохо терять партию. Если произойдет что-либо, все-таки это три довольно-таки яркие личности, это три лидера. Всем понятно, что не всегда вот это лидерство может ужиться в рамках одной политической силы. Если вдруг произойдет какой-то конфликт, то кому куда тогда уходить? То есть уже некуда, назад пути нету, да, вот этих партий уже нету. А в сегодняшней ситуации, когда страшно ужесточен закон о политических партиях, возникновение новой политической партии, да, регистрация как юридического лица очень сильно усложняется. Поэтому я не знаю, удастся ли кому-либо еще зарегистрировать политическую партию. Ну, я имею в виду при условии не одобрения официальных политических, скажем так, лиц. Поэтому в этом смысле это, конечно, очень большой риск.
Сужается и само политическое поле республики, продолжает Алборова. Аланский союз, даже как физическое лицо, заявил о себе как о ярком движении с собственным электоратом. Почему лидеры выбрали для слияния парламентскую НХАС, политолог имеет свое мнение и на этот счет.
Это партия, которая более-менее из остальных партий осталась, ну, скажем так, более нейтральной, хотя я читаю много о том, что они тоже принимали участие в подписании вот этих всех голосованиях за вот такие ужесточающие поправки. Но, тем не менее, это не народники, которые, я так думаю, уже нашли общий язык абсолютный с партией большинства. И это не единство народа, которое, мне кажется, вообще штормит в разную сторону периодически. У меня не сложилось никакого мнения по поводу этой политической силы. А потом, вот, например, я не удивлюсь, если в этом партийном списке окажется, например, бывший президент Леонид Тибилов, который заявлял о том, что он готов и дальше продолжать свою политическую деятельность. И мне кажется, вот эти силы политические, они тоже изначально люди, которые были сторонниками бывшего президента. Это тоже является одним из таких факторов, объединяющих, скажем так.
Шансы заставить конкуренцию «Единой Осетии», говорит Алборова, при серьезном подходе к грамотной предвыборной программе у нового объединения, несомненно, есть. Ведь объединятся и сторонники этих трех политических сил, их электорат.
Мне кажется, есть уже очень много недовольств по поводу монополии, которая у нас, к сожалению, появилась в связи с вот этой партией большинства. Даже не обязательно быть поклонником вот этих трех политических единиц, которые объединились. Но есть люди беспартийные. Я даже думаю, что внутри самой этой политической партии «Единая Осетия», наверное, тоже уже не все так гладко и хорошо, как может казаться. Поэтому у них есть шанс, конечно же.
И Налборова не исключает и поддержку одной из сторон партии большинства или уже объединенного НХА со сторонниками экс-президента Эдуарда Коко. Это цитата. «В связи с последними выборными ситуациями, я думаю, логично, что они могут поддержать нахасовцев. Но дело в том, что часто во время выборов выстраивается одна логика, а по факту получается совсем другая». Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
И мы возвращаемся в Сухуми, где подводят итоги мандаринового сезона. Объем экспорта из самопровозглашенной республики в Россию в этом сезоне оказался в 6 раз больше, чем год назад, и в 3 раза больше, чем 2 года назад. О проблемах, остающихся на фоне этих позитивных для местной экономики новостей, рассуждает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В отличие от Оранжевой реки, пересекающей Южную Африку с востока на запад и впадающей в Атлантику, в Абхазии, образно говоря, Оранжевая река из мандариновых грузов устремляется в ноябре-декабре на северо-запад и, пересекая реку Псоу, растекается ручейками по бескрайним просторам России. Когда в прошлом октябре прозвучали оптимистические оценки специалистов сельского хозяйства, что в республике ожидается хороший урожай мандаринов, 30, а то и 35 тысяч тонн, это, конечно, радовало. Но одновременно некоторым вспомнилась грустная шутка преснопамятных советских времен про колхоз, где бывает две беды – плохой урожай и очень хороший урожай, потому что последний все равно не сумеют собрать и сберечь, и он пропадет. И действительно, жалоб потом от цитрусоводов посыпалось немало. Главным образом на проблемы с вывозом плодов через границу. И вот поистине очень позитивная весть. Как сообщило вчера Южное таможенное управление РФ, из Абхазии в Россию нынче ввезено порядка 37 тысяч тонн цитрусовых. Цитата. Подводя итоги завершающегося цитрусового сезона, можно сказать, что его показатели многократно превышают цифры прошлых лет. Так, с начала октября 2018 года должностными лицами таможенного поста МАП «Адлер» сочинской таможни оформлено 36 853 тонны цитрусовых плодов. Для сравнения, в 2017 году по итогам мандаринового сезона за октябрь-февраль было оформлено порядка 6 тысяч тонн мандаринов, в 2016 году около 12 тысяч тонн, рассказал исполняющий обязанности начальника таможенного поста МАП «Адлер» Владимир Бондаренко. По его словам, в пик мандаринового сезона с середины декабря прошлого года таможенники оформляли до 1000 тонн мандаринов в сутки. «Я решил сегодня сопоставить эти данные с цифрами абхазских таможенников, ибо мне подсказали, что они не всегда совпадают. И точно, по словам одного из руководителей ГТК Абхазии Ушанги Квициния, на 18 января в РФ экспортировано 33 тысячи тонн цитрусовых. Разницу в цифрах он объяснил следующим образом. Российские таможенники оперируют данными оформленных контрактов на пересечение границы, но часть их, по факту, ее еще не пересекла. Что касается звучавших в течение сезона жалоб, то Квициния считает, жалобщики, вывозившие мандарины, как правило, небольшими объемами, не озаботились вовремя подготовкой пакета документов. От вывозивших цитрусы большегрузными машинами жалоб нынче не поступало. Крестьян нынче на границе и вовсе не было видно. Они продавали на месте свой урожай предпринимателям. В течение сезона были слышны, в частности, в интернете сетования на низкие цены, по которым производителям приходится реализовывать свои мандарины, в результате чего их доходы почти не превышали расходов. Но тут, во-первых, нельзя забывать о психологическом законе. Слышны бывают голоса недовольных. Те же, кто доволен, как правило, публично не выступают. А из личного общения знаю, что многие цитрусоводы, которые вовремя подсуетились и которым повезло, были вполне удовлетворены ценами. Во-вторых же, приходится констатировать золотые времена, когда с абхазскими мандаринами на советских колхозных рынках конкурировали лишь аджарские или инкаранские, Азербайджан, безвозвратно прошли. Теперь российский цитрусовый рынок завален дешевыми мандаринами из Китая, Турции и других стран дальнего зарубежья, и от этого факта никуда не уйти. Выводы на будущее. Чтобы оранжевая река в Абхазии не мелела, а наоборот становилась полноводнее, ни в коем случае нельзя сидеть сложа руки и просто ждать очередного хорошего урожая. Надо срочно закладывать новые плантации мандариновых деревьев взамен стареющих и запускать производство по переработке некондиционных мелких плодов в соки и джемы, чтобы такие плоды не приходилось больше выбрасывать и пользоваться. Пользователи соцсетей не будоражили картинки, подобные выложенной в конце прошлого года. Тогда оказалось, что горы мандаринов, выброшенных в одном из совхозов Кварчальского района, это вполне обыденное явление. Такие сейчас просто некуда девать. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А еще на этой неделе в Абхазии говорили об экологии, незаконном обогащении, свином гриппе, радовались первому снегу и готовились к крещению. С итогами недели наш сухумский комментатор Изида Чанья.
В минувший четверг представители абхазской общественности, выступающие с инициативой ратификации 20-й статьи Конвенции ООН о противодействии коррупции, которая предусматривает ответственность за незаконное обогащение, попытались обсудить эту тему в парламенте. Из 35 народных избранников интерес к теме проявили всего 7 депутатов, явившихся навстречу. Глава парламентской рабочей группы по подготовке законопроекта об обязательном декларировании доходов и признании незаконного обогащения уголовным деянием депутат Астамор Логуа ознакомил собравшихся с проектом закона и мнением Генеральной прокуратуры, которая считает, что внесение понятия незаконное обогащение в Уголовный кодекс усложнит правоприменительную практику. После чтения прокурорского ответа представители общественности пытались объяснить депутатам, почему они считают важным введение в УК понятия незаконное обогащение. К концу встречи стало понятно, что и эта небольшая группа депутатов, проявившая интерес к обсуждению тем, разделилась на тех, кто понимает, зачем надо принимать закон и вводить в Уголовный кодекс понятие «незаконное обогащение», на тех, кто не понимает этого вообще, на тех, кто не понимает, почему законы своих доходов и расходов должны подтверждать именно госслужащие и депутаты, и на тех, кто просто в этот день зашел в парламент. Вот такой разброс мнений в группе из 7 депутатов. В результате стороны, депутаты и инициаторы принятия закона, спорили, цитировали великих, декламировали стихи и в конце концов решили, что прежде чем выносить законопроект на сессию, надо пригласить к обсуждению прокуроров и судей и выслушать их компетентное мнение. Тем временем в Министерстве здравоохранения на этой неделе обсуждали меры по профилактике и предупреждению гриппа и ОРВИ. По данным Минздрава, на территории Абхазии не зафиксировано ни одного случая заражения вирусом H1N1. Экологическую тему поднял общественный активист, инженер-гидротехник Александр Цеховой. На пресс-конференции для журналистов Цеховой представил свое видение проблемы. Он уверен, что количество мусора в Абхазии не позволяет говорить о бизнес-проектах по его утилизации, и предложил построить один полигон вместо множества свалок. В среднем Абхазия производит 90 тысяч тонн бытовых отходов в год. Это по сравнению с любой областью России очень мало. И поэтому сегодня строить специально для себя мусоросжигающие и перерабатывающие заводы нет ни миллиардов, ни смысла, подчеркнул инженер-гидротехник. Любопытно, что ровно 4 года назад на пресс-конференции в Сухуми премьер-министр Беслан Будба заявил, что вопрос утилизации мусора решен. В инвестиционной программе на 2015 год было предусмотрено 400 миллионов рублей на строительство завода по переработке мусора. «Мы обязательно построим завод и очистим нашу страну от мусора», завершил пресс-конференцию Беслан Будба 13 января 2015 года. Продолжила экологическую тему на этой неделе правительство, которое обратилось к журналистам и общественности с призывом войти в группу общественного контроля за рыбохозяйственной деятельностью. Группа создана при Государственном комитете по экологии и будет заниматься контролем за соблюдением норм лова рыбы в Абхазской акватории. Из криминальных новостей: подрыв машины в поселке Лдза, в результате которого пострадал владелец машины, предприниматель Михаил Яваленко. Прокуратура возбуждено уголовное дело по факту покушения на умышленное убийство. Закончилась неделя подготовкой к крещению. В пятницу во всех храмах Абхазии празднуют крещенский сочельник, который завершается в субботу утром чином освящения воды. Медики Абхазии призывают людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, с осторожностью подходить к купанию в ледяной воде. Специально для «Эхо Кавказа» из Итачания, из Сухума.
«Эхо Кавказа».
К другим темам дня. В Грузии продолжает фиксироваться, хотя идет на спад, штамм H1N1. Вместе с этим врачи-эпидемиологи зафиксировали вспышку заболевания корью. Как оградить от нее себя и близких в условиях двойной опасности? Нашему корреспонденту Серго Бригвадзе рассказывает представитель Центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе.
Латану Паата, какова в Грузии ситуация с распространением кори?
За последние две недели очень участились в случае кори, где-то более 335 случаев за только с начала года. В основном это Кахетия и Меретия, Самегрело. И, конечно, время считаем, что вспышка кори не остановится, если не будут приняты экстренные меры по вакцинации. Мы предлагали вакцинацию нашему населению весь прошлый год. В основном болеют взрослые, это от 20 до 40 лет. По нашим подсчетам, где-то 200 тысяч наших сограждан от 20 до 40 лет неиммунной кори, поэтому вот это может во время вспышки кори заболеть. По решению правительства опять будут продолжаться вакцинация всех возрастных групп. Конечно, мы призываем всех родителей, которые, если дети там пропустили какую-то вакцину, которая полагается планово детям, обязательно привить детей. И также для всех взрослых вакцинация бесплатна во всех медицинских учреждениях Грузии. Призываем еще раз население обратиться в медицинские учреждения и вакцинироваться против кори, иначе, так сказать, защититься невозможно.
Что нужно знать о кори?
Это заболевание с высокой температурой и с высыпаниями на коже. Было время, когда это заболевание уносило очень много жизней, но с тех пор, как существуют вакцины против кори, конечно, это заболевание легко управляется вакцинами. Конечно же, у нас вот были проблемы в свое время, когда возрастная группа, которым сейчас 20-40 лет, в свое время не получали вакцину против кори, и поэтому мы всех еще раз просим, чтобы вакцинировались.
А кто входит в группу риска?
Это люди от 20 до 40 лет. К сожалению, у нас есть довольно-таки много случаев кори до года у детей, потому что их мамы так не были иммунны, поэтому дети родились без иммунитета, который обычно дает возможность ребенку не заболеть корью. И вы знаете, что по календарю ребенок вакцинируется в годовалом возрасте первый раз, поэтому если мама была не иммунна, ребенок может заболеть что угодно корью. Поэтому особенно призываем женщин, которые собираются рожать, чтобы обязательно перед беременностью вакцинировались. Перед беременностью.
Каков эпидемический порог в Грузии?
Почему мы говорим, что вот 300 случаев COVID это уже значительная уже вспышка, потому что у нас нормально считается, когда COVID там где-то 10 случаев в год, если будет, это считается таким фоновым показателем. Превышают эти показатели, это уже считается вспышкой. И мы можем подойти к той эпидемии. Мы одни из лидеров в европейском регионе по заболеваемости COVID. К сожалению, это долгая история. Еще в 2008 году была запланирована массовая кампания вакцинации, где мы должны были вакцинировать где-то миллион наших сограждан, и тогда проблема COVID в стране была бы решена. К сожалению, тогда нам удалось вакцинировать только 500 тысяч наших сограждан. То, что тогда это кампания по натискам масс-медиа не удалась. Вот сегодня мы пожинаем плоды.
А какой должна быть роль СМИ в этих случаях?
Учитывая, что особенно в социальной медии столько безответственных и лживых утверждений агитации антивакцинальных групп, то, конечно, помощь масс-медии для того, чтобы убедить людей защитить свое здоровье и своих детей, очень важно. Поэтому мы еще раз призываем масс-медию помочь нам, чтобы убедить население вакцинироваться.
Как обстоят дела со штаммом гриппа H1N1?
Все показатели показывают, что вирус гриппа постепенно уменьшается, но сезон, конечно, еще продолжается. Еще где-то до конца марта обычно вирус гриппа циркулирует, поэтому особенно вот сейчас неприятная ситуация, когда наслаивается, правда, вирус гриппа уменьшается, но зато повышается уровень заболеваемости корью. Это, конечно, вдвойне опасно, когда эти две инфекции циркулируют одновременно.
Какие у вас рекомендации?
Против кори единственная рекомендация – это вакцинироваться. Иначе кори не остановится. Что касается гриппа, рекомендации по-прежнему остаются. То же самое, что больной должен оставаться дома. Легкие больные распространяют грипп. Соблюдать свои правила личной гигиены.
С представителем Центра по контролю заболеваний ПАТА Имнадзе беседовал Сергей Брегвадзе.
Голоса.
Последняя рубрика программы «Голоса». Стало ли сложнее купить продукты в Цхинвале с закрытием дороги из-за погоды? С опросом жителей Зарина Санакоева.
Вы заметили дефицит продуктов в связи с закрытием дороги?
Ничуть не отразилось. Не почувствовала вообще. Ну, не все есть, как было, но как бы мы перед Новым годом уже запаслись необходимым. Мы его почти не почувствовали.
Ну вот в одно время нехватка была молочных продуктов.
Ну, автобус.
Немножко, совсем немножко почувствовалось. Все необходимое можно купить. Я сегодня купила несколько видов зелени, например. А это же быстрее всего портится. Ну а если кто-то не может найти какие-то экзотические фрукты, пусть потерпят. Из молочного тоже все есть. А нет, так вон, на рынке бабушки продают молоко. То, что надоили утром, свежее. Всего достаточно.
Еще бай.
Конечно, замечаем, и в магазинах нехватка продуктов. Я уже несколько дней не могу приобрести свежий творог. И какие-то другие молочные продукты, скоропортящиеся. Потому что их надо завозить с какой-то периодичностью. Вот. Много, конечно, отсутствует и свежей зелени, и фруктов разнообразия, конечно, уже нету. То есть продают уже, вот, можно сказать, остатки. Конечно, это очень неудобно, закрытие дороги, потому что это наша главная соединяющая артерия с Российской Федерацией. У людей, конечно, и билеты пропали на самолеты, и к врачам ездят в Северную Осетию часто возникают у многих, конечно, затруднения.
Когда дорогу закрыли в прошлый раз, в начале января, то нехватка ощущалась сильнее. Наверное, перед праздниками все раскупили, а новое не успели завести. Но на этот раз пока все нормально. Видно, что запасы пока есть. Но, к сожалению, и просроченного товара в некоторых магазинах много. Вот за этим бы лучше надо следить. А так и считаю, правильно делают, что закрывают дорогу, хоть и критикуют много руководства за это, но зато удается избежать жертв. Люди очень непокорные стали, не хотят потерпеть. Но это же во благо нам все делается, чтобы не случилось ничего. Ничего, мы вытерпели войны, блокады десятками лет. Пару дней и сейчас потерпим.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Финвал.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.